Привет всем, это радио «Она». Мы Катя, это я, Кира рядом со мной, еще рядом со мной Велина и Ксюша. Мы начнем сегодня с обсуждения позитивной новости для нас. Вот, первой, наверное, про эту новость расскажет Велина.
Я бы хотела сегодня, дорогие дамы, озвучить новую информацию. Вот теперь знаете, что наше российское московское метро начало набирать женщин. По крайней мере, пока сейчас только в группе обучения, но скоро уже в работу. Уже как минимум одна профессия с нашего запрещенного списка уже начинает забирать женщин. И я бы хотела сказать, что я причиной этого вижу и деятельность профсоюзов, и деятельность мемориала, деятельность всех феминистических организаций. Но главное все-таки такой момент, я бы хотела сказать, это то, что у нас произошло в Москве открытие еще раз большого кольца. Поскольку людей уже мужского пола не набирается для того, чтобы обслуживать все метро, начинают набирать теперь женщины. Так что отмена, она это, как вам сказать, она двоякая. С одной стороны, действительно хорошо, что женщина, которая хочет быть машинисткой метро, она получит работу, и работа это очень вполне себе, как сказать, окупаемо, там зарплата высокая. Но с другой стороны, есть такой момент, что женщины получили возможность обучаться на машинисток только потому, что у нас открыли большое кольцо, потому что у нас не хватает персонала. Я бы хотела, чтобы мои дорогие дамы, которые со мной обсуждают эти темы, высказались пару моментов, связанных с этой новостью.
Ну, я хотела согласиться с тем, что новость, конечно, очень позитивная, и я очень рада, что эти подвижки возникли. Тут еще надо вспомнить, что как раз на этой неделе нам, нашей организации, написал представитель, я не знаю, как сказать, газеты или журнала РЖД по поводу того, что российские железные дороги тоже готовят в 2020 году машинисток, к тому, чтобы они работали на железнодорожных поездах. И это очень классно. Эта проблема запрещенных для женщин профессий входит в нашу политическую программу. Но я бы тут честно, наверное, призналась, что мы, конечно, эту тему поднимали, но нельзя сказать, чтобы мы очень активно боролись. И тут, конечно, стоит сказать спасибо Международному мемориалу, этой организации, которая в Восточной Европе в последние там несколько лет борется за отмену вот этих запрещенных перечней профессий для женщин, профсоюзных организаций, которые очень конкретно в российской ситуации боролись за продвижение конкретным женщинам, которые как бы нелегально занимали какие-то профессии, которые для них запрещены, как бы нелегально, и боролись за то, чтобы это все стало теперь легально и доступно официально всем желающим. То есть в первую очередь я бы хотел сказать спасибо этим людям, потому что, ну, положа руку на сердце, там, я, например, лично, и даже наше объединение, ну, не приложили больших усилий к тому, чтобы вот эти вот изменения произошли. Положа руку на сердце, мы только как бы в информационном поле на эту тему работали.
Я помню историю про девушку, которая, вы, может быть, слышали, которая очень хотела быть машинисткой и очень пыталась ею стать. Она подавала в суд на Мосгортранс, это прям заняло у нее несколько лет. И я просто рада, потому что я представляю, что она сейчас счастлива, потому что наконец-то она добилась, она боролась одна против системы, у нее ничего не получилось, и наконец-то она может получить то, что она хочет. Это на самом деле реально здоровенный шаг. Наверное, для мира это кажется странным, но для нас, для России, это прям большой шаг.
И в целом я бы хотела сказать, что я надеюсь, что в определенный момент этот список запрещенных профессий исчезнет из вообще исчезнет из законов России, потому что сейчас у нас уже абсолютно другие условия, и они не соответствуют тому, когда составлялся этот список. Многие профессии у нас уже перешли в высокотехнологичное русло. Многие профессии, они уже стали более безопасными. И в конечном итоге этот список, если уж не требует отмены, то как минимум пересмотра, и пересмотра такого глубочайшего. Я, допустим, скажу честно, я из этого списка вот оставила бы вот максимум там 50 профессий. И то, может быть, там половина из этих, они, как вам сказать, женщины уже там работают. Допустим, на пожарной службе.
Да, спасибо всем, что высказались. Мне было очень тоже интересно послушать мнение. Я присоединяюсь к благодарностям, которые высказала Кира, и присоединяюсь очень тоже к мнению Велины в том плане, что действительно мало того, что требуется пересмотр, как мне кажется тоже, так еще и важно то, что это вопрос, скажем так, этот список, он не только требует и пересмотра, и реорганизации какой-то, но и, наверное, грустно думать о том, что есть люди, которые реально бы хотели там, быть машинистом, и у них нет такой машинисткой, и у них нет такой возможности, например. Вот, далее мы переходим к обсуждению основной нашей темы сегодня. Вот, я так понимаю, первой выскажется Евелина, да. Вот, на эту тему.
Я бы хотела высказаться на тему неравного брака, феминизма и социализма. Почему женщины приходят в левое движение, почему они оттуда выходят, и при этом они остаются феминистками. Я бы сказала, в первую очередь, это связано с тем, что очень много разных теоретиков, да вот, допустим, теоретиков того же 19 века, а мы все-таки левая мысль как раз, это идет рождением 19 века, они были очень сексистски настроены. В качестве примера я просто назову Прудона. Это один из главнейших анархистов, который считал, что женщина даже в половину не стоит, как мужчина. И, собственно, отчасти из-за этого можно увидеть сексизм тех же анархистов. Они воспитаны в культуре мачизма. Не всякий из них может полностью и четко впитать в себе такие фигуры, как Бакунин и Эмма Голдман, которые куда более-менее сексистски настроены. И, собственно, вот такой момент, что под левыми движениями я обычно буду именовать левые неавторитарные движения. У них другая ситуация, у них четкая иерархия. И вот, например, я вот просто задаю вот такой вопрос. Почему в Британии у лейбористов ни разу не руководила женщина? При этом у консервативной партии уже было две женщины. Вот никто не задавался такого вопроса? На самом деле, я скажу честно, здесь ситуация такова, что женщины чаще всего там представляют самое радикальное крыло. Там, допустим, в той же, если мы возьмем США, то точно смотрим по демократической партии, обычно не все левоцентристы. Большая часть женщин не центристки, а именно левоцентристки. Но, безусловно, есть и правые женщины и правого крыла. Вспоминаем Андрею Дворкин. Так вот, я вот, собственно, хотела бы небольшую дискуссию понять, почему женщины приходят в левый движ и почему они от него уходят. Я бы хотела послушать соображения вот моих окружающих меня.
Не сказать, что у меня есть очень много на этот счет знаний, но есть, наверное, личный опыт, который сейчас связан как с анархистскими движениями, так и с радикальными движениями, ну, в нынешней ситуации. Вот. Хотя я очень согласна с тем, что это все идет как раз с тех самых истоков, когда левая мысль образовывалась, и когда правая мысль тоже образовывалась. Мне кажется, что это очень связано, и это так или иначе как-то перетекло в то, что происходит сейчас, и что женщины уходят из левого крыла, идут в правое крыло. Наверное, мое первое предположение, с учетом того, что я знаю вообще про то, как часто функционирует движение правого крыла, у меня возникает впечатление, что в правом крыле иногда возникает ощущение, что то, что, может быть, такое есть ощущение у некоторых, что какие-то люди думают, что там действия как бы более действенные, что они более не то что даже конкретные, но более какие-то хлесткие или более громкие, более вызывающие, и поэтому, может быть, вызывающие больше какого-то отклика, больше реакции, вот, какой-то сильной, мне так кажется. Ну, может быть, я и не права, но вот по тому опыту, который я знаю про левые движения и про правые движения. В частности, про правые движения достаточно много всего, про то, как они образуются, как функционируют и что вообще происходит внутри них. Очень часто они, во-первых, у них вербовка же часто, особенно ультраправых движений, вербовка часто очень-очень такая, ну, она часто построена на поиске уязвимости в человеке. Как бы ни казалось это странным, но чаще всего попадаются и людей завербовывают в правое движение, в первую очередь тех, у кого есть какая-то уязвимость. Причем эта уязвимость не связана с привилегиями, может быть, никак. То есть при этом у человека могут быть привилегии какие-то. Вот. Но уязвимость именно из разряда какая-то внутренняя боль, вот, какой-то внутренний... Ну, например, знаю примеры, когда мужчина, у которого ну, нет понимания того, что он вообще представляет в жизни, вот, что он вообще, кем он вообще является, и как ему себя найти. И таких людей чаще всего как раз на это, как мне кажется, и ловят. Вот. И в правом движении может действительно казаться, что, как мне кажется, то, что ты делаешь, оно какое-то более, ну, то ли яркое, то ли сильное, то ли... Ну, в общем, сложно сказать. И я бы не сказала, что это в позитивном контексте, я имею в виду. Это скорее в контексте того, что... Твоим эмоциям, которые у тебя возникают по поводу того, что в мире все неправильно или в мире что-то плохо и происходит, и тебе от этого плохо, твои эмоции сразу фактически находят вот это выражение и сразу находят такую поддержку, причем из-за разряда типа «давай раздавим все, что тебе не нравится, давай как бы сравняем это с землей, вот, давай на все это нападем». И поскольку вот возможность вот так вот открыто атаковать кого-то, мне кажется, может быть, для кого-то это является привлекательным. Вот, наверное, мои мысли такие.
Я тоже, если честно, не могу сказать, что я очень хорошо в этом разбираюсь, но если говорить про себя, то, несмотря на то, что левое движение максимально мне близко, тем не менее я вижу, вижу то, что левое движение до сих пор не рассматривает женщину и женские проблемы как главные проблемы mm-hmm. и как важные проблемы, потому что... те лидеры левого движения, которые симпатизируют, часто кажется, что симпатизируют они феминизму, потому что они понимают, что огромное количество их слушателей – это женщины. И только в последнее время, когда они стали понимать, что женщины имеют право быть недовольными на то, что они говорят, они начали контролировать свою речь или говорить о женщинах. Так, например, когда-то произошло с Навальным, который говорил слово «тёлочки» и искренне удивлялся, почему это слово говорить нельзя, его жена не возражает против этого. И когда он понял, что там его потенциальный электорат, половина из них – это женщина, которым это не нравится, он вдруг перестал это говорить. Или, например, история Соболь, которая говорила, что нам не нужны квоты в правительстве, потому что квоты – это как раз и есть сексизм, на что феминистки сказали, типа, что? В смысле? Вот. Поэтому лично я, смотря на всю нашу левую сторону, думаю о том, что да, это, конечно, все очень здорово, но мне бы хотелось видеть женское левое движение, какое-то ну, то есть какой-то женский центр, который будут рассматривать именно проблемы женщин. Вот.
Мне кажется, эта проблема всегда была актуальной. Вот сколько я уже в активизме, много-много лет, к левому движению имею отношение, наверное, где-то с 2012 года. И проблема эта обсуждалась уже тогда она была актуальной. К сожалению, она остается актуальной до сих пор. И там два аспекта ключевых. Первый заключается в том, что конкретно вот мужчины в левых организациях часто ведут себя неподобающим, некорректным образом. Случается харассмент и даже изнасилование, например, как недавно в Революционной рабочей партии в истории с Иваном Антохиным, которая очень некрасивая, когда там участница, очень молодая женщина, рассказала об этом инциденте, в партии об этом знали, но как бы решили, во-первых, не выносить это на свет Божий очень долго и вообще замять потом эту историю. И все это происходило очень давно. Там женщин могли просто выдавливать из левых организаций. А второй момент – это когда сама организация женскую повестку ставит там на какое-то там третье-пятое место. Вот эти все знаменитые разговоры о том, что женский вопрос мы будем решать после революции, а сейчас это пока не актуально. Сейчас нам нужно сплотиться и защищать там интересы, я не знаю, пролетариата, например. И, то есть и в марксистских организациях с этим было очень тяжело, и в анархо-движении с этим тоже было тяжело, и можно вспомнить, что даже в свое время, насколько я понимаю, феминистская организация Left Fem в Петербурге, она образовывалась как раз именно из-за проблем, связанных с тем, что вот женщинам было некомфортно в левых организациях, поэтому они решили отделиться и создать свою независимую левофеминистскую организацию. И тут нужно вспомнить, что мы немножко еще движемся по кругу в этом плане, потому что, если я не ошибаюсь, в 2013 что ли году на московском фестивале «Медиаудар» был очень классный мозговой штурм на тему как раз, почему женщины приходят в левое движение, почему они из него уходят. Это вопрос о том, что у нас какая-то позитивная работа проводится, но мы про нее забываем, потому что она как бы нигде стабильно не фиксируется. То есть люди, которые не застали этот брейнсторминг, они не знают, что он происходил в тот год. Потому что в интернете где-то в очевидном месте не лежат отчеты. Отчет был, то есть там написали на длинном листе бумаги все, что люди говорили во время этих обсуждений. Была качественная информация, которую можно было бы использовать на практике для того, чтобы как бы что-то менять в левых организациях, что-то переосмыслять, как бы предлагать вот это, рассылать это во все организации и как бы предлагать, чтобы они это обдумали и какие-то выводы сделали. Но, по-моему, этого не было тогда на практике осуществлено. И информация теперь это как бы ушла куда-то в архивы, и многие даже не знают, где ее искать. Вот. Поэтому и мы вот и спустя там сколько-то 5-6 лет продолжаем обсуждать эту тему снова.
Я могу сказать честно, я видела за всю историю только один успешный проект сотрудничества феминистского движения и левого движения. Но объяснять не буду, это Куба. Имя Вильмы Эспин, я просто советую прочитать всем английскую, хотя и английскую, и испанскую Википедию, кто такая Вильма Эспин. Но даже говоря, и русская Википедия тоже очень она информативна. Она приведла одно интервью как раз о Вильме, которое надо просто зачитать. Собственно, вся ситуация Вильмы Эспин в том, что она действительно была такой своеобразной покровительницей женщин. Этот образ на самом деле характерен для Латинской Америки. Например, я могу сразу же вспомнить так, примерно такой же масштабный образ, который был чуть раньше, это Эва Перон. То есть мы видим здесь очень интересную модель. Женщина сотрудничает не сколько не с левыми, а сколько с авторитарными структурами, и при этом достигается успех. Однако я вам скажу честно, что вы меня можете сейчас сказать, а есть ли корреляция между авторитарными режимами и левизной? И женским движением, я говорю, корреляция небольшая, очень крайне небольшая и в обратную сторону. То есть в сторону больше демократичности. Я просто сейчас приведу несколько примеров. Например, наша Боливия, любимая. Угадайте, сколько там процентов думе, в их главляющем органе занимали женщины? У них стабильно было выше 50. Но латиноамериканский закон об абортах, он сохранился. Или, допустим, ситуацию во время киршнеризма. Кристину Киршнер, я думаю, объяснять не надо. Это нынешняя вице-президентка, кстати говоря. Поздравляю с переизбранием, хотя не все одобряю. Вся ситуация в том, что в Аргентине немножечко другой момент. Если ты жена с президента, ты такая же главная политическая фигура. Это такая традиция. Но сейчас я объясню насчет левого движения, в целом насчет России. Анархистские движения, они организуются обычно по мелким группировкам, типа анархоэкология, анархофеминизм, анархо-ЛГБТ, анархо-анархисты. Я не буду шутить про анархо-сталинистов, уж простите. Ладно, я уже пошутила. В общем, в целом для анархистов именно характерна вот эта локальность, что у них одна тема, одна группа. При этом из группы можно спокойно лавировать. Для марксистских организаций больше характерна одна партия, несколько крыльев. Для демократических социалистов, в принципе, характерно вот примерно то же, что и с марксистами, но с включением анархистских методов. Теперь объясняю, почему женский вопрос не всегда это уместен. В отношении анархофеминизма он будет уместен всегда, потому что это как раз вопрос той идеологии тех людей, которые за это сражаются. Но в ситуации марксизма это может быть просто одно небольшое крыло. которая в определенный момент может пойти не по рупору партии, и его спокойно выдавят. А может, сами женщины начнут доходить в критику, если вдруг на партии, допустим, ситуация социал-демократической партии Германии, я немножечко вернусь в очень важный момент феминистической позиции. Вы помните, кто легализовал аборты? Легализовал проституцию. Герхард Шрёдер. Это было социал-демократическое правительство. Понимаете, что сколько женщин после еще до этого ушло из социал-демократической партии, хотя поскольку это стало ключевым моментом партии. И, собственно, вот я честно скажу прямо, что феминистское движение и левое движение, оно не всегда будет действовать в пересечении, оно часто будет даже двигаться на перпендикулярно. И все в этой ситуации все пойдут за общим курсом, а не за феминистским движением. Потому что феминистское движение, оно изначально оперирует на половину электората партии. Но какая-нибудь экономическая модель может оперировать на весь электорат партии. И в этом очень большая проблема. Я считаю, что феминисткам всех стран и всех разных типов нужно организовывать свой аналог Коминтерна, если честно. Это такой вот сбор всех женщин мира, которые отстаивают свои позиции. Даже я тот человек, который считает, что даже мнения иногда и патриархальных можно вслушать, но феминистские организации должны организовать свой комитерн. Как вы его придумаете, какое название? Вы уже поняли, какая структура у него. Что делать? Это до вашего усмотрения. И я тоже хотела бы принять участие в организации этого. Но я тот человек, который скажу прямо, я согласна с мнением, что социализма и феминизма получился неравный и несчастливый брак для феминизма.
Я бы, наверное, добавила здесь, что из таких вот проектов, похожих на то, что, о чем Эвелина сказала, о чем ты, что ты предлагаешь сделать, очень, ну, это правда пока что еще на уровне инициативы и уровне проекта, который просто каждый, кто хочет, может подписать. Вот, оно называется Every Woman Treaty. Вот, это такой большой-большой договор о том, ну, о правах женщин. Вот, и суть в том, что я его тоже подписала, его можно подписать на сайте, можно на мероприятиях подписывать на разных. Вот, они присылают, ну, у них есть какие-то донейшены, они присылают разную информацию. Вот, мне, в принципе, кажется, что вот как раз, правда, это не совсем то, это не такой мощный, наверное, шаг, как организация большой, как бы, как большой какой-то группы, вот, людей, вот, и большой феминистской организации. Наверное, мне симпатизирует то, о чем говорит Эвелина, мне нравится, в принципе, эта идея, что действительно так получается, что феминистское крыло, откуда не возьмешь, его выдавливают, или что-то происходит, и в итоге кто-то просто уходит куда-то еще, чтобы иметь возможность совершать более действенные какие-то меры по поводу разных проблем. Вот. И это, конечно, грустно, наверное, что вот выдавливают, и хочется и договариваться, наверное. Ну, вот лично мне бы, наверное, хотелось там с разными организациями договариваться и рассказывать им, объяснять там или просвещать о том, как важны там проблемы женщин, как важно бороться с ними, как важно защищать и так далее. Вот. Это, конечно, было бы очень здорово, но, к сожалению, действительно, вот часто реально сталкиваешься с этой проблемой, что объясняешь, не объясняешь, просвещаешь, не просвещаешь, тебя либо там оскорбляют, либо обзывают, либо вежливо выдавливают. Вот, наверное, как-то так.
Тут еще надо добавить, что, ну, для многих организаций, там, марксистских, анархистских, конечно, понятно, по доктринальным, теоретическим причинам, как бы для них важно, чтобы женское движение было частью общего там, социалистического или либертарного движения, потому что они считают, что только с включением вот в эту общую повестку мы сможем там, победить корень, который вызывает вот эти существующие проблемы. То есть что там, допустим, патриархат, например, может быть, там, с позиции классического марксизма, классической марксистской позиции, там, обусловлен изначально экономическим классовым неравенством. Уже это неравенство пролил патриархат, значит, следовательно, мы должны устранить экономическую причину, первую причину, а для этого нам нужна там, типа, рабочая партия, в которой будут и мужчины, и женщины бороться с капитализмом и так далее, и тому подобное. И поэтому, конечно, различные российские левые организации, они стремятся как бы феминисток включить в себя. И поэтому постоянно там, даже если они включаются в феминистское движение, они начинают там агитировать, что типа вот вступайте в нашу партию, давайте вместе бороться за социализм и так далее и тому подобное. Вот с этим связаны всякие разные истории. Как бы... Но для нас, я как бы могу так вспомнить, что для нашего объединения как раз важно, чтобы существовало в России именно отдельное, самостоятельное феминистское движение. Оно уже может с кем-то сотрудничать, куда-то включаться, не включаться. У нас, естественно, тоже могут быть участницы и левых взглядов, там, марксистки, анархистки. Они могут состоять параллельно где-то в левых организациях, это не возбраняется. Но факт в том, что вот у нас такое принципиальное расхождение есть в позициях.
Я бы хотела еще дополнить одну небольшую деталь. В российские достаточной степени правые партии, за исключением «Единой России», достаточно легко войти. Я просто приведу пример моего друга, который попал как-то на на мероприятие ЛПР. Он начал с ними ссориться, там, говорить по вопросам, а угадайте, что на все вопросы отвечал его собеседник. Он отвечал: «Вступите в партию». Это не все еще. У меня есть одна знакомая, которая, и причем оба ребята реально классные, которая вступила в Коммунистическую партию России. Сама она анархистских взглядов, просто решила посмотреть, а партийно можно ли что-то сделать. И в итоге там такая история случилась, что она потом в определенный момент решила выйти из этой партии. Так вот, там такой сбор документов нужен. То есть в банальнейшей степени ты войти легко, выйти невозможно. Я просто сейчас хочу сказать именно насчет вопроса женщин, что феминистская партия, именно как идея, которую мне предлагали, я ее крайне одобряю. И я крайне одобряю еще идею того, что она будет двухфланговая, как, допустим, такое вот левое крыло и условно-центристское правое. И, собственно, вот эта идея мне она очень сильно понравилась. И я считаю, что именно феминизм нужно бороться либо внутри системы, то есть с собственной феминистской партией, или с феминистскими крыльями, феминистским крыльям какого-нибудь яблока, но если оно будет очень сильным. Но я не уверена, что яблоко его поддержит, если честно. И второй у них выбор – это бороться на низовом пути. Это маленькие организации, левые организации, иногда даже террористические. Ульрику Майнхоф все, я думаю, помнят. Кстати, один из самых реальных, нужных нам людей сейчас по повестке. И вся вот еще проблема, потому что если люди, левые люди, особенно даже феминистки, они не видят очень многих результатов, то очень вероятно их радикализация. Радикализация – это проблема огромная. Правые радикализуются очень быстро, и они спокойно могут потом: «О, эти женщины мне помешали получить образование». Левые радикализуются гораздо жестче. Это они могут сделать и не такое. И радикальные и левые – это враг для всего существующего режима, если честно. А если это еще и феминистка, то это серьезно уже, для меня лично одобрение. Я говорю сейчас, я к радикальным движениям ничего плохого не испытываю. Я понимаю, почему они возникли. Но я передаю слово другим.
Я просто хотела расшифровать, что не все, наверное, знают ЛПР, это Либертарианская партия России, потому что не все знают эту аббревиатуру.
Я очень благодарна, кстати, отдельно Евелине, что она упомянула про радикализацию левых людей, вот, потому что я сама тоже про это и много чего знаю, и много чего видела и читала, и ну, мне эта тема интересна с точки зрения психологии еще, потому что там именно такие процессы запускаются и работают, вот, и это действительно очень просто, и очень, ну, это действительно вот так происходит, вот, это действительно тоже важная тема, вот. Я думаю, что нам следует завершаться. Вот. Спасибо всем, что слушали. И очень благодарю всех, кто высказался. Мне было очень интересно всех вас послушать. И мне было очень интересно, что мы вообще собрались. Вот. И здорово, что все так получилось. Вот. И я много сегодня узнала всего интересного.